В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Президент США Барак Обама встретился в Белом доме с премьером нового украинского правительства Арсением Яценюком. Российские регионы скинутся на присоединение Крыма. Сегодня исполнилось 60 лет созданию советского КГБ. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете «Свободу в полдень». В среду президент США Барак Обама встретился с премьер-министром Украины Арсением Яценюком. Обама выразил однозначную поддержку Соединенными Штатами Украины в ее противостоянии с Россией. Президент еще раз предупредил, что за аннексию Крыма России придется расплатиться. Тему продолжит нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Встретившись с премьер-министром Украины всего за три дня до крымского референдума, президент Обама дал понять, что США считают это мероприятие нелегитимным, что эта необдуманная, по словам президента Обамы, акция может быть отменена, если Владимир Путин решит пойти по другому пути. Если российский президент продолжит заданное движение, то, как сказал Барак Обама, международное сообщество будет твердо стоять на стороне правительства Украины. Президент Обама подтвердил и то, что Вашингтон рассматривает российское вторжение в Крым за пределы военных баз как нарушение международных законов. Не менее твердое заявление сделал и глава украинского правительства. «Мы боремся за нашу свободу, мы боремся за нашу независимость, мы боремся за суверенитет, и мы не сдадимся», заявил Арсений Яценюк в овальном кабинете Белого дома. Впрочем, президент Обама сделал одну заметную оговорку. Существует конституционный процесс и система выборов, которые могут со временем привести к другому устройству Крымского региона. Но это нельзя делать в условиях, когда на тебя наставлено дуло пистолета, настаивает президент Обама. Вскоре после встречи президента и премьер-министра Комитет по международным отношениям Сената США одобрил законопроект, согласно которому президент получит полномочия ввести визовые и финансовые санкции против российских и украинских государственных функционеров, причастных к расколу страны и увлеченных в коррупции. Сенаторы также одобрили выделение экономической помощи Украине. Какова вероятность того, что России в действительности придется понести существенную плату за организацию раскола Украины? Вопрос американскому политологу, бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона Эли Краковски. Если судить по прошлому, президент Обама нередко делает предупреждения, угрожает, но не осуществляет своих угроз. Ведь в данной ситуации он мог бы нанести серьезнейший ущерб Владимиру Путину, попросту сделав все необходимое для резкого расширения экспорта американских энергоресурсов. Я думаю, что дело, скорее всего, обернется введением ограниченных, неэффективных санкций. Между тем, в данной ситуации, на мой взгляд, требуется решительный ответ, по крайней мере, со стороны США и Великобритании, являющихся гарантами соглашения, по которому Украина сдала свой ядерный арсенал России в обмен на заверение в нерушимости ее границ. Пока, несмотря на заявления Вашингтона и западных столиц, у меня нет ощущения, что они намерены предпринять что-то серьезное. Если это произойдет, я буду удивлен. Но насколько решительными должны и могут быть действия США? Ведь не исключено, что в данной ситуации Путин не отступит даже перед угрозой вооруженного конфликта. Я не думаю, что мы должны рисковать военным конфликтом. В действительности мы говорим о необходимости противостоять с помощью разнообразных инструментов давления властям слабой, тотально коррумпированной страны, которая держится на экспорте энергоносителей, население которой уменьшается, которой угрожает исламский радикализм и масса других проблем. Путин в этой ситуации прибегает к традиционному способу авторитарных лидеров, создавая в стране националистический угар с тем, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем и сорвать политические очки. Ничего нового в этом нет. Его можно остановить, если лишить Россию возможности для экспорта своих энергоресурсов и, соответственно, финансирования подобных незаконных акций. Меня тревожит то, что если Вашингтон и его союзники адекватно не ответят на это нарушение России принципиальных норм международного права, то последствия этого могут быть очень серьезными. Ведь Путин бросает вызов в лицо Западу. Посмотрим, что вы можете сделать в ответ на этот акт агрессии. И думаю, верит, что ничего, что это сойдет ему с рук, говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковски. Подобную тревогу высказывает и влиятельный консервативный комментатор Чарльз Краудхаммер в интервью телекомпании Fox News. Россию заботят только геополитические решения президента Обамы. И что она видит? Сразу после прихода в Белый дом Обама начинает умиротворять Москву. Он односторонне отменяет соглашение с Польшей и Чехией о создании противоракетной обороны. Его следующий акт – провозглашение стратегии перезагрузки, которую русские воспринимают как одностороннюю сдачу позиций. Они ничего не дают взамен. Потом они видят, что Обама делает в сирийском случае – громкие угрозы, за которыми ничего не следует. В результате президент США оказывается в безвыходной ситуации, из которой его извлекает никто иной, как Путин, посредством липового соглашения об уничтожении сирийского химического оружия. Легко предположить, что могут в такой ситуации думать русские об Обаме. Тем не менее, если президент Обама решит действовать, большинство американцев соглашаются с тем, что это должны быть экономические инструменты давления. Проведенные в последние дни опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что заметное большинство американцев, около 60%, выступают за введение экономических санкций против России. Но вместе с тем, американцы предпочли бы, чтобы США держались на расстоянии от украинского конфликта. Лишь 29% опрошенных настаивают на решительном ответе России со стороны США.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 16 марта на Украине, в Крыму, пройдет референдум о статусе этого региона, инициированный руководством Автономной Республики Крым. На референдум вынесены два вопроса – о вхождении Крыма в качестве субъекта в состав России и о восстановлении Конституции автономии от 1992 года. 11 марта парламент Крыма принял декларацию о независимости, которая позволит полуострову на правах независимого государства обратиться к России с просьбой принять его в свой состав, если жители республики проголосуют за присоединение к России. Украинские власти считают решение об объявлении независимости, принятое парламентом Крыма, антиконституционным, незаконным и юридически ничтожным. Министерство иностранных дел России заявило, что считает решение парламента Крыма о принятии декларации независимости абсолютно правомерным. Цена политического выбора в случае присоединения к России Крыма весьма предсказуема. А стремления крымчан, желающих стать россиянами, исключительно прагматичны, объясняет киевский экономист, в прошлом главный редактор издания «Эксперт Украина» Андрей Блинов.
Одним из самых сильных аргументов и самой аргументированной группой в плане интеграции с Российской Федерацией, конечно, является группа зависимых в той или иной степени от бюджета. То есть пенсионеры, бюджетники, представители силовых органов, расчет на то, что автоматически в очень короткое время будут перерасчитаны их фактически нынешние должности и их нынешние пенсии и прочие социальные платежи в соответствии со стандартами, принятыми в Российской Федерации. Как я говорил, по заработным платам, например, военнослужащим, это в 3-4 раза увеличение в долларовом эквиваленте, по некоторым бюджетным выплатам это увеличение в 2-2,5 раза, где-то такая же пропорция, на нее рассчитывают и пенсионеры. Насчет сезона, тут мнение, в общем-то, достаточно широко известно, что по различным данным от 3 до 5 миллионов людей приезжает в Крым отдыхать в летний сезон. В этом году, да, большой вопрос. Это, конечно, очень сильно может повлиять на социально-экономическое положение Крыма, поскольку туризм и сельское хозяйство все-таки там составляют до половины валового регионального продукта, а это, сами понимаете, это половина экономики Крыма.
Крымчан, которые стремятся в Россию, не пугает некая смена украинской инфраструктуры на российскую? Я не знаю, какие-то такие хозяйственно-бытовые мелочи, там, замена банковских счетов, перевод земель там из...
Вы понимаете, мы живем в странах, хотя нас там уже официально вроде как исключили из списка стран с переходной экономикой, но, по сути, у нас еще достаточно часто чего-либо происходит, это связано с изменением закона, введением новых налогов. Например, в Украине вот только-только начинает действовать налог на недвижимость, который уже прижился в России. Но, например, для многих собственников, в том числе крымских, всяких там квартирок, пансионатиков, мини-отелей, это тоже некий вызов, связанный с тем, что просто эту собственность нам необходимо не только регистрировать, но и уплачивать налог. Потому что больше, если ты имеешь более одного помещения, там, городской квартиры или загороднего дома, то это ты автоматически являешься субъектом уплаты этого налога. Мне кажется, что да, бытовых неурядиц есть, но сами понимаете, что, как это часто называют те же самые крымчане по аналогии с Киевом, мы делаем некий свой цивилизационный выбор. Частная собственность просто регистрируется по российским законам. Но речь идет именно о том, что не планируется принимать каких-то особых крымских законов, которые будут идти вразрез там с законами Российской Федерации. И, как я понимаю, в случае сохранения нынешних тенденций, это фактически будет замена одного ну, флага и, соответственно, государственного законодательства на другое, но уже устоявшееся. Загвоздка больше состоит в том, насколько Крым может просто потерять для себя украинский рынок, и как рынок сбыта продукции, и как туристический рынок и так далее. Ну, насколько это будет выгодно Крыму. То есть мне кажется ли так, что Крым выиграет вроде как в социальных стандартах, поменяет флаг, но при этом он, если не потеряет половину экономики, то, по крайней мере, потеряет там до трети фактических доходов, которые имело население. Понятно, что это туризм, это в основном плюс продажа сельхозпродукции. Ну, вот. Но опять же я говорю, что если будет большая проблема с работой вот, ряда предприятий, таких как, допустим, содовый завод, ну, совершенно понятно, что... Понятное дело, что сейчас, как и в любых конфликтах на постсоветском пространстве, ну, экономика тут имеет некое такое все-таки вторичное значение. Как я понимаю, ситуация такая. Но если не говорить вот о цивилизационных вещах, то главный, конечно, экономический аргумент для жителей Крыма – это то, что, по большому счету, уровень жизни в России там, по валовому национальному продукту в 3 раза выше, чем в Украине. Соответственно, Крым рассчитывает на то, что приблизительно в 3 раза вырастет их уровень жизни.
Рассуждения киевского экономиста Андрея Блинова о гипотетических приобретениях Крыма от вхождения в состав России дают представление о порядке затрат на обретение или приобретение России этого полуострова. Российским регионам придется скинуться на содержание Крыма, если бы он стал субъектом Российской Федерации. Российский экономист и публицист Евгений Гантмахер сравнивает предполагаемый крымский сценарий с тем, как российский бюджет дотирует Чечню. С Евгением Гантмахером беседовала моя коллега Любовь Чижова.
Приобретают, прежде всего, люди, которые зависят от государства. Безусловно, приобретают пенсионеры, потому что российские пенсии выше украинских. Я думаю, они где-то раза в 2-3 будут пенсии больше. Понимаете? Но там сложный вопрос, потому что там же надо вводить на крымскую почву российские нормы расчета пенсии. Это там много технических проблем. Но теоретически говоря, могут сделать всякие аналоговые схемы, что если ты работал там 20 лет учителем, или там 30 лет, и у нас в этом случае человек получает такую-то пенсию, то мы тебе такую же пенсию установим в Крыму. Но вообще пенсии могут довольно существенно подняться, причем за счет разовых решений. Конечно, зарплата бюджетников. То есть президентские указы путинские действуют, получается, на территории Крыма тогда, да, вот о повышении до средней заработной платы по региону. Ну, безусловно, военные и полицейские, те, кто перейдет на сторону Крыма, ну, на сторону России, получается, да, бывшие украинские, они, конечно, будут получать тоже, я бы даже сказал, в разы больше, чем получают офицеры, военнослужащие и полицейские украинские. Тоже там в 3-4 раза разница. Кто на самом деле может проиграть? Могут проиграть, конечно, люди, которые занимаются бизнесом. Ну, прежде всего, все, что связано вокруг отдыха, курортов. Вот те, кто сдает в аренду свои комнаты, свои квартиры, те, кто в ресторанах, в кафе. Ну, вообще весь сервис, который связан с отдыхом, а это, собственно, основное, они могут довольно сильно проиграть, потому что, конечно, на этот год сезон курортный, безусловно, сорван. Ну, понятные причины, потому что российские туристы могут просто не поехать, потому что большие риски. И там, я думаю, ситуация даже политическая, внутриполитическая в Крыму будет еще достаточно долго находиться в таком подвешенном состоянии. Плюс надо иметь в виду, что будет обрезана шоссейная дорога, которая раньше из Москвы можно было спокойно из российских регионов приехать на машине в Крым. Я думаю, сейчас это будет маловероятно. Ровно так же будет нарушено движение поездов. Переправа паромная через Керченский пролив, она маломощная. И в результате просто количество людей, которые туда приедут, в Крым оно резко снизится. И, конечно, вот эти люди, а это значительно часть крымчан, которые зависят от этой индустрии, они, конечно, безусловно, сильно по доходу пострадают. Хотя, наверное, наши власти какие-то меры по, может быть, дотациям, выплатам, компенсациям будут проводить. Может быть. Пострадают, безусловно, те, кто занят сельским хозяйством, это север Крыма. Потому что я не исключаю, что стоимость воды, которая идет из Украины, электричество, которое идет оттуда, будет существенно увеличено. И, конечно, в этом смысле тогда может и будет просто невыгодно заниматься сельхозпроизводством.
А вот если говорить о курортной инфраструктуре Крыма, она выиграет или проиграет от того, что Россия придет в Крым?
Ну, смотря какая, потому что, безусловно, какие-то крупные пансионаты, они, видимо, будут разобраны между нашими фирмами, нашими крупными компаниями по разнарядке отсюда из Москвы, которые будут их содержать, приводить в порядок, реконструировать, ну, как с олимпийскими объектами в Сочи. это произошло. В этом смысле, может быть, через там пару-тройку лет вот эта инфраструктура как бы крупная, она, может быть, будет приведена в какой-то более-менее порядок. Хотя, кстати, вопрос по количеству отдыхающих, по загрузке он остается. Что касается вот этого мелкого сектора, там же люди все-таки значительная часть просто сдают в курортный сезон свои там собственные квартиры, комнаты, там, дома и так далее. Ну, здесь я сомневаюсь, чтобы Россия могла как-то целенаправленно этим людям, повторяю, помочь. Маловероятно.
А хватит ли в России ресурсов содержать Крым, выплачивать зарплаты, пособия, вкладывать средства в экономику?
Ну, так как это политический проект, возвращение Крыма в состав России, это политический проект, то, конечно, в первые годы, я думаю, так же, как Чечня, то в первые годы там был приоритетный порядок выделения денег из федерального бюджета. Более того, там сейчас уже многие регионы России обязывают из фактически региональных бюджетов оказывать помощь Крыму еще до того, как он определил свой статус. То есть на какие-то ближайшие годы, я думаю, какие-то деньги действительно туда пойдут. Но за счет расходов в других регионах Российской Федерации. То есть дополнительных денег в бюджете у нас, в общем-то, нет. Это перераспределение в пользу Крыма. И как долго это можно поддерживать без ущерба критического для остальной России, не знаю. Это уже вопрос малопредсказуемый, но судя по тем тенденциям нашей экономики, по тенденциям к затуханию нашей экономики, то вероятность того, что денег будет не хватать в других регионах России, если Крым будет обильно финансироваться, она довольно высокая.
Российский экономист, член правления Института современного развития Евгений Гонтмахер о вероятных последствиях вхождения Крыма в состав России. Новые власти Крыма рассчитывают обеспечить диверсификацию и беспрецедентный рост экономики полуострова уже в течение 3-5 ближайших лет. Однако, по мнению экспертов, сделать это будет непросто. Даже в случае вхождения в состав России Крыму не удастся в короткие сроки преодолеть тотальную ресурсную зависимость от Украины, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
В течение нескольких лет Крым рассчитывает получить от российского бизнеса на свое развитие около 5 миллиардов долларов, заявил первый вице-премьер правительства полуострова Рустам Темиргалиев. Эти инвестиции, по его словам, могут поступать в различные отрасли местной экономики для того, чтобы обеспечить ее беспрецедентный рост. Крым обладает широким туристическим, промышленным, сельскохозяйственным потенциалом. У нас также есть замечательные возможности для развития портовой инфраструктуры, считает крымский правительственный чиновник. Но пока в условиях жесткой конфронтации с новыми властями Украины Крыму не хватает финансовых ресурсов даже на элементарные социальные выплаты. Поэтому, по словам того же Рустама Темиргалиева, уже в ближайшие месяцы крымское правительство надеется получить 1 миллиард долларов от российского правительства на зарплаты и пенсии жителям полуострова. Такие бюджетные проблемы для Крыма стали уже хроническими, говорит заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Крым всегда был дотационный, даже в годы советской власти. Естественно, когда это был общий бюджет, и все было гораздо проще, это микшировалось. Когда Украина все-таки не отдала Крым подарок советский, получилось так, что за 22 года они там ничего не добавили для экономики полуострова и фактически использовали только его ресурсы. В итоге экономика пришла в упадок. И сейчас до 70% бюджета составляли дотации со стороны Киева. То есть только 30% бюджет Крыма формировался на месте. Это очень плохо. Кроме всего прочего, было огромное зависимость от внешних ресурсов, водных, энергетических, да любых.
Критическая ресурсная зависимость Крыма от материковой Украины, по мнению экспертов, делает весьма сомнительными надежды новых крымских властей на скорое возрождение местной экономики даже при финансовой поддержке России. 80% пресной воды на территорию полуострова поступает с материковой части Украины через Северо-Крымский канал. Своей электроэнергией Крым обеспечен лишь на 20%. Оставшуюся ее часть ему поставляет Запорожская и Каховская электростанции. Отдельная история – газоснабжение полуострова. Сейчас на две трети его обеспечивает входящая в «Нафтогаз Украины» компания «Черноморнефтегаз», добывающая сырье на шельфе Черного и Азовского морей. Еще примерно треть идет с материка. Сейчас новые власти Крыма объявили о национализации «Черноморнефтегаза» и о намерении довести долю компании в газовом балансе полуострова до 100%. Однако партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин считает такие планы излишне смелыми.
Известно, что сейчас Черноморнефтегаз добывает нефть и газ по максимуму того, что они могут техническими средствами сейчас. И увеличить это резко, пожалуй, нельзя без бурения новых скважин. А здесь возникают проблемы, поскольку все технические средства компании Черноморнефтегаз фактически блокированы. Во-первых, блокированы ее счета, которые управляются из Киева. И во-вторых, они просто не могут выйти в море для того, чтобы там продолжать работу из-за неспокойной обстановки и блокирования их судов. Так что быстро, я думаю, повысить добычу они не в состоянии.
Сегодня нет никакой уверенности в том, что действующие украинские власти смирятся с потерей Черноморнефтегаза и вообще продолжат поставлять жизненно важные ресурсы в Крым на прежних условиях. Теоретически, они могли бы вообще перекрыть тот же самый северо-крымский канал и отключить поставки электроэнергии на полуостров со своей территории. Однако Андрей Суздальцев не уверен, что Киев решится на такие радикальные действия.
Зависит от степени конфликта, который сейчас между Киевом и Москвой. Если степень конфликта останется в данном формате, то, конечно, электроэнергия и вода будет поступать в Крым, но понятно, что по другой стоимости.
Что же касается газа, треть которого крымские потребители получают с территории материковой Украины, то его поставки Киев вполне может остановить. По крайней мере, так считает Михаил Крутихин.
Ну, я в этом не сомневаюсь. Труба будет перекрыта, поскольку, что называется, материковой части Украины без этого газа очень сильно не хватает, и они вынуждены экономить на всем. И поставлять газ в Крым, тогда как Крым объявляет, что он не является территорией Украины, это было бы нелогично.
В этих условиях новым властям Крыма при финансовой и технологической поддержке России непременно придется искать способы обеспечения полуострова жизненно важными ресурсами. Первыми их действиями, предполагает Андрей Суздальцев, станет реанимация проекта строительства в Крыму атомной электростанции и сооружение моста через Керченский пролив.
Коренные проблемы в чем? Надо еще быть проблемы воды, энергетики. Напоминаю, что на полуострове находится площадка, которую пытались построить в 70-х годов Крымскую атомную станцию. Так ее не достроили, сейчас там что-то все развалили и все распродали. Видимо, наверное, придется строить какую-то атомную станцию, чтобы какая-то была автономность энергопитания. Мост. Сейчас понятно, что мост будет, наверное, автомобильный и еще железнодорожный, чтобы как-то Крым чувствовал себя в одной логистической цепочке России. Проблем очень много, конечно. Мы надеемся, что когда будет бизнес российский, что начнется как-то подниматься сфера отдыха, появятся отели, санатории и так далее, которые современные. Ну вот в этом плане есть надежда.
Даже не специалистам сегодня понятно, что на строительство этих объектов потребуется не один год. Как, впрочем, и на реализацию проекта по прокладке газопровода в Крым с территории России. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Трубопровод можно, конечно, построить через Керченский пролив, но сделать это в сроки менее чем за 2 года, это надо какие-то такие трудовые подвиги совершать, о которых мы уже давно со времен первых пятилеток не слышали. А что касается стоимости, то, думаю, здесь не обойтись суммой меньше, чем, ну, 0,5 миллиарда или даже 0,75 миллиарда долларов для того, чтобы наладить такой новый маршрут.
Пока эксперты затрудняются прогнозировать общий объем финансовых вложений в обеспечение сырьевой независимости Крыма от Украины и в решение бюджетных проблем полуострова. По словам декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрея Суздальцева, речь идет о миллиардах долларов.
Решение водных проблем – это не менее 1,5 миллиарда долларов. Мост стоит до 2 миллиардов минимум. Там дорожная сеть разрушена, это еще 1 миллиард. Я думаю, что все это войдет в бюджет, надо создавать Крыма. То есть единовременное вложение составит около 5-6 миллиардов долларов. Не считая того, что там еще потратят, наверное, по линии Министерства обороны, Крым оказался просто перенасыщен воинскими частями украинской армии. Ни в одном регионе Украины столько нет воинских частей.
Строительство необходимой Крыму инфраструктуры, подчеркивает Андрей Суздальцев, профинансирует бюджет автономии. Однако это всего лишь формальность. Развитие полуострова будет идти исключительно на российские деньги, инвестированные в далеко не очевидные с экономической точки зрения проекты. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Евгения Назарец. В Савеловском суде Москвы сегодня предварительное слушание по иску Общества защиты прав потребителей к нескольким крупнейшим операторам кабельных и спутниковых сетей в связи с отключением телеканала «Дождь». Прекращение вещания в кабельных телевизионных сетях телеканала «Дождь» многие его зрители расценили как наступление на свободу слова и на независимые медиа, хотя формальной причиной отключения «Дождя» стали экономические разногласия с операторами кабельных сетей. Нарушены ли при этом права телезрителей как потребителей? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Прекратив в конце января и начале февраля 2014-го трансляцию телеканала «Дождь», ответчики нарушили условия договора, не предложив потребителям адекватной компенсации за снижение качества услуг по телевещанию. Пострадавшими оказались миллионы абонентов кабельных сетей по всей стране. Следует из заявления Общества защиты прав потребителей, которое обратилось в суд с иском к нескольким крупнейшим российским операторам связи. В числе ответчиков «Ростелеком», «Триколор ТВ», «НТВ Плюс», «Акадо Столица», «Пелком» и несколько других российских операторов кабельных и спутниковых сетей. Руководитель Общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков рассказал, что в феврале к нему обратились десятки телезрителей из многих регионов России, недовольные прекращением вещания «Дождя» и считающие, что операторы связи нарушили их права. Именно поэтому общество решило заявить иск в защиту неопределенного круга лиц.
Операторы услуг связи фактически отключили «Дождь». Хотя именно этот телеканал «Дождь» и «Дождь HD», то есть в высоком разрешении, входил в пакет услуг. При выборе потребитель ориентировался на то, какие телеканалы ему в том или ином платном пакете услуг оператор предоставлял. То есть это важная информация, которая способствовала выбору потребителя. Соответственно, качество услуги ухудшилось, условия договора операторами в одностороннем порядке нарушены, и, соответственно, потребители могут считать, что их права тоже нарушены. А вот наш иск, он подан в защиту неопределенного круга потребителей. Это дает возможность в случае удовлетворения этого иска всем потребителям в индивидуальном порядке уже требовать от оператора соответствующей компенсации. Как компенсации за то, что услуга уже не надлежащего качества, так и компенсации морального вреда.
Официального отзыва ответчиков на исковое заявление в Обществе защиты прав потребителей не получали. Позиция противной стороны прояснится на предварительных слушаниях. Однако Михаил Аншаков убежден, операторы связи будут настаивать на законности исключения телеканала «Дождь» из своих пакетов вещания.
По сообщениям, которые распространяются через их официальные сайты, можно понять, что они считают, что вправе в одностороннем порядке меняться состав пакета услуг, то есть состав тех каналов, которые они показывают, и считают, что это не нарушает право потребителя. С такой позицией, конечно, согласиться нельзя, так как потребитель покупал не кота в мешке, не какой-то неизвестный набор каналов связи, а вполне определенный набор телеканалов, в который входил «Дождь». Права потребителей здесь очевидным образом нарушены.
Разбирательство в Савеловском суде Москвы будет второй попыткой Общества защиты прав потребителей отстоять интересы зрителей телеканала «Дождь». Останкинский суд Москвы разбираться в этой ситуации отказался, вернув заявителям иск из-за несоблюдения процедуры досудебного урегулирования, которое, по мнению Аншакова, в данном случае вовсе не обязательно. Руководство «Дождя», ранее рассматривавшее возможность предъявления иска операторам связи, которые в нарушении договора прекратили вещание телеканала, в результате решило отказаться от тяжбы, а также не принимать участие в разбирательстве, инициированном Обществом защиты прав потребителей. Хотя в случае, если ситуация не изменится, канал может прекратить свое существование уже в апреле. Об этом генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева заявила 4 марта на заседании Совета по правам человека при президенте России. Совет по правам человека пытался помочь в разрешении проблем телеканала «Дождь» и 13 февраля выступил со специальным обращением, а также направил в Роскомнадзор запрос о проверке действий оператора в связи, прекративших вещание телеканала в своих сетях. Но здесь оснований для проверки не нашли. Не обнаружила признаков картельного сговора в действиях операторов, отказавшихся сотрудничать с телеканалом «Дождь», и Федеральная антимонопольная служба, куда обратились правозащитники. Здесь пришли к выводу, что решение об отключении «Дождя» все компании приняли независимо друг от друга, и никакого нарушения закона нет. Проблемы с операторами кабельных и спутниковых сетей у «Дождя» начались после того, как на сайте телеканала было размещено опрос голосования о блокаде Ленинграда. Предлагалось высказаться о том, можно ли было спасти жителей Ленинграда, сдав город противнику. Ранее сообщалось, что из-за бойкота со стороны операторов «Дождь» потерял около 80% технического охвата аудитории и примерно столько же доходов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Благодаря огласке перед Олимпиадой удалось остановить убийство бездомных собак в Сочи. Были открыты приюты, а американские спортсмены даже смогли увезти из России нескольких щенков. Когда началась сочинская история, зоозащитники предупреждали, что следующая катастрофа готовится в Подмосковье. О ней рассказывает Дмитрий Волчек.
В Сергиевом Посаде готовится праздновать 700-летие Сергия Радонежского. Выделено 6,5 миллиарда рублей, из которых, как было объявлено на городской планерке, до 3 миллионов пойдут на отлов бездомных собак. Отлов подразумевает убийство. Муниципальных приютов нет, хотя на их строительство в Подмосковье в свое время выделили 100 миллионов рублей. Вывозить собак некуда, так что их убивают запрещенными в Европе препаратами, которые вызывают долгую и мучительную смерть от удушья. Вот что рассказала мне зоозащитница Ольга Корзинина.
Их начали стрелять аж со 2 января, и на самом деле это все так и продолжается. И когда некая инициативная группа ходила в администрацию, то в администрации начали объяснять, что мы не против и другими методами действовать, но вот пока никак не можем, а вот граждане жалуются, и нам нужно очистить город, потому что в городе собак как таковых нет вообще. Во-первых, очень много потравили, а как я понимаю, тут еще идет схема списывания денег, просто вот тупая примитивная отмывка денег, потому что по окраинам, на всяких там стройках, промзонах и так далее. Там было очень много отравленных собак. Мне начали звонить люди, все рассказывали, что здесь 5 собак отравило, там 5 собак отравили. И, в общем, по всем раскладам получается, что это не какие-то вот так называемые дог-хантеры, потому что, ну, в общем, районы такие, куда невозможно добраться. А что, судя по всему, это так вот тихо с подачи администрации все делалось. Деньги выделены еще в сентябре прошлого года. Воробьев выделил администрации Сергиева Посада 6 миллиардов. Как я понимаю, сейчас будут выделять еще что-то, потому что ясно, что 6 миллиардов им ни на что не хватит. Приезжают в 5-6 утра, когда все спят, никого нет. То есть быстренько их стреляют, грузят в машину и уезжают. И, к сожалению, вот очень редко свидетели есть этому, или свидетели такие, что вот я утром встала, в окно увидела, когда выскочила, они уже уехали.
В том числе и домашние собаки попадают?
Естественно, попадают, потому что кругом частный сектор, и, соответственно, у кого забор дырявый, собака выскочила, кто просто считает, ну чего она тут погуляет около дома, ничего страшного. То есть тут накладывается еще одно на другое, что у нас и граждане бестолковые, в том смысле, что не всегда должным образом следят за своими собаками. Ну и вот так вот все время и получается.
Живущая в Хотьково Ольга Корзинина несколько лет назад смогла остановить убийство собак в своем городке. Ей удалось договориться с местной администрацией. Был заключен договор не с живодерами, а с благотворительной организацией, которая занималась стерилизацией собак. В этом году продлить договор не удается. Похоже, зачистка будет распространяться и на Хотьково, потому что здесь есть Покровский женский монастырь, в котором похоронены родители Сергия Радонежского. Если в Хотьково тоже начнут убивать всех подряд, пропадут все наши собаки, которых мы стерилизовали за эти годы, говорит Ольга Корзинина. А в Сергиевом Посаде в декабре был отравлен пес, которого любил весь город. Он жил на автобусной остановке, 3 года встречал автобусы и маршрутки и ждал хозяина. За верность его прозвали Хатико. Добрейшего, безобидного пса отравили противотуберкулезным препаратом. Он мучился несколько часов. Зоозащитники сейчас предлагают установить памятник Хатико. Местные депутаты вроде бы одобрили, но окончательного решения нет. Русско-французское общество защиты животных направило обращение патриарху Кириллу.
Уже выделены миллиарды, при помощи которых будут исполняться строительные, реставрационные и прочие работы. Но одновременно уже началась обычная зачистка пространств и окрестностей Сергиева Посада от мешающих кому-то животных, как это было перед Казанской универсиадой, Евровидением, Олимпиадой в Сочи. Уже в конце января были зверскими способами убиты собаки в Хотьково. Убивают у нас варварскими, запрещенными во всей Европе методами. Собаки часами мучаются в судорогах от удушья. Очевидно, что подобное кровавое приготовление ко дню рождения преподобного Сергия будет иметь продолжение. К этим торжественным дням со всего земного шара готовятся приехать сотни тысяч паломников. Их потрясет подобное отношение к Божьей твари. Завет преподобного Сергия говорит нам о любви к людям и к братьям нашим меньшим. Он, голодая, отдал последний кусок хлеба медведю. Преподобный Сергий благодарил Бога за то, что тот послал ему лютого зверя на утешение. Не позвольте же осквернить позорным убийством эти святые места. Пусть русские священники, проповедники, Католики, миссионеры просвещают народ и местные власти по поводу того, что такое милосердие, сострадание и любовь к творению Божьему. Просим вас обратиться и к светским властям, к президенту, к губернатору Московской области и к администрации Сергиева Посада с призывом остановить массовое уничтожение животных, на которое уже решено выделить 3 миллиона рублей. На эти деньги можно построить муниципальный приют и стерилизовать бездомных собак.
Подписи под обращением поставили более 1000 человек. Им заинтересовался отец Всеволод Чаплин. Он говорил с одним из авторов, богословом Татьяной Горичевой. Однако официального ответа из патриархии нет. Дмитрий Волчек, Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. 13 марта исполняется 60 лет со дня, когда по специальному постановлению Президиума Верховного Совета Советского Союза был образован КГБ СССР. Ведомство было выделено из гигантского аппарата «Монстра МВД» по замыслу Лаврентия Берии на недолгий момент в начале 50-х годов 20 века, объединившего под своей крышей вообще все советские спецслужбы и правоохранительные органы. Причем конгломерат новых советских спецслужб, включая разведку, контрразведку, управление по борьбе с инакомыслием и по охране высших лиц государства и государственной границы, а также другие, специально не получил статуса министерства. По задумке высших руководителей советского государства, КГБ не должен был стать просто одним из механизмов государственного управления, как ранее ЧК, ГПУ или НКВД, он должен был быть частью коммунистической идеологии, карающим мечом коммунистической партии, но, что важно, не самостоятельным, а всецело подконтрольным КПСС, чем он и являлся все годы своего существования. Слово историку Радио Свобода, моему коллеге Ивану Толстому.
Тема органов госбезопасности присутствовала в программах «Радио Свобода» всегда, с первого дня существования, и подавалась она в разных аспектах под всевозможными соусами. Обязывало само положение – американская станция, вещающая поверх железного занавеса на крепко запертую советскую аудиторию. Ясно, что «Свобода» была под пристальным надзором чекистов. Кроме того, никакой информации о тайном ведомстве, кроме официоза, слушатель в СССР получить не мог, и то, что предоставляло ему в своих программах зарубежное радио, вызывало понятный жгучий интерес. Ну и, наконец, проникновение советской разведки в объект, как на своем языке именовала Лубянка «Свободу», внедрение в ряды радиожурналистов офицеров КГБ, делало тематику для человека у микрофона зловеще игривой. И «Радио Свобода» на протяжении всех 60 лет своего бытия анализировала эту историко-политическую картину. 50 лет назад на наших волнах шел самостоятельный масштабный цикл «История органов госбезопасности Советского Союза». Несколько десятков программ, которые вел политолог и журналист Федор Вишняков, Тибор Самуэли. И хотя сегодня мы знаем о ЧК многократно больше, передачи Вишнякова по-прежнему слушаются с большим интересом. Главное в них ничуть не устарело. И Москва весьма болезненно реагировала на тщательный вишняковский анализ. Мне пришлось однажды познакомиться с угрожающим письмом, полученным Федором Вишняковым от неизвестного. Этот аноним со спокойным садизмом рассказывал нашему радиоведущему, как именно его будут пытать, когда поймают за все его радиопрограммы. Симпатичное такое письмишко. Я его когда-нибудь для истории опубликую. Но Вишняков был не один. Вот, к примеру, выступление сотрудника Лондонского бюро «Свободы» Леонида Владимирова. Его эссе вышло в эфир в 68 году, причем 3 марта, так что его тоже в каком-то смысле можно счесть написанным к годовщине создания КГБ.
«Я решил выступить сегодня с внеочередной беседой о роли органов безопасности в жизни советского гражданина. Говорить об этом приходится именно сейчас, ибо последние годы, месяцы и даже дни отмечены нарастанием активности органов государственной безопасности в Советском Союзе. Я же сейчас хочу обратить ваше внимание на другие стороны взаимоотношений КГБ с обществом, на такие, о которых у нас в стране обычно не говорят. Прежде всего, Комитет государственной безопасности СССР – это фальшивая вывеска. Безопасность государства, то есть неприкосновенность его границ, обеспечивается армией. В Советском Союзе все пограничные войска подчинены Комитету госбезопасности, Но эти вооруженные формирования с таким же успехом могли бы находиться в подчинении, скажем, Министерства обороны или охраны общественного порядка. Солдаты и офицеры погранвойск несли бы от этого свою службу ничуть не хуже. Не для руководства пограничниками. Это вы тоже лучше меня знаете. Создан и насчитывает несколько сот тысяч человек пресловутый комитет на улице Дзержинского в Москве. О том, что название «Комитет госбезопасности» — лишь наивный камуфляж, свидетельствуют лучше всего прежние имена той же организации. Сперва это была чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. Кстати сказать, «чрезвычайная» означало «временная». Но нет у нас в стране ничего более постоянного, чем органы, как их то боязливо, то презрительно называют. Затем ЧК переименовали в ГПУ, Главное политическое управление, и это было самым точным названием. Все последующие, НКВД, МВД, МГБ, КГБ, гораздо менее откровенны. ГПУ, политическое управление, орган по контролю настроений, мыслей, политических течений и поведения людей. Орган, обладающий громадной властью. Орган, власть которого не ограничена никакими официальными рамками. В самом деле, нет ни одного опубликованного закона, ни одного документа, указывающего, что может и чего не может делать КГБ. Орган, сам ведущий и дознание, и следствие, и передающий дела в суд, и решающий быть суду открытым или закрытым. Надеюсь, я не допустил в описании прав и законности действий КГБ ни малейшего преувеличения. Так ведь оно на самом деле. Но если так, если существует организация, наделенная правом арестовывать любого подозреваемого в политических проступках, если эта организация действует на основе тайных, никогда не публиковавшихся инструкций, если к тому же все жалобы на КГБ заведомо безрезультатны и опасны, то как же можно говорить даже о намеке на демократию или народовластие, или просто соблюдение законности? Почти во всех странах мира есть секретные службы, занимающиеся в основном разведкой и контрразведкой. Но ни в одной демократической стране, где есть парламент, легальная оппозиция и полная гласность, ни в одной свободной стране секретная служба не имеет права арестовывать людей по каким бы то ни было политическим мотивам, а тем более за их убеждения или литературную деятельность. Задерживать можно только по одному единственному подозрению – по подозрению в шпионаже в пользу иностранной державы. Но и в этом случае секретная служба обязана немедленно представить в суд веские основания для того, чтобы суд разрешил держать человека под следствием. И суд же, конечно, открытый, гласный, решает затем вопрос о виновности подозреваемого. Стоит только вспомнить, что обвиняемым на последнем московском процессе Гинзбургу, Голанскову, Добровольскому, Лажковой вообще не предъявлялось обвинений в шпионаже, но тем не менее их целый год держали до суда в застенках КГБ, как отпадает надобность в дальнейших сравнениях. В свете этого грубейшего нарушения элементарных человеческих прав слова председателя КГБ Андропова в его недавней речи о том, что органы безопасности ныне строго соблюдают законность, звучат попросту смешно. Однако это не веселый смех, ибо сегодня, как в сталинские времена, людей бросают за решетку и отправляют в лагеря за правдивое слово. Я хотел бы обратить ваше внимание еще на один важнейший результат тайной, но неограниченной активности КГБ. Люди в нашей стране постоянно ощущают надзор за собой. Комитет госбезопасности прилагает немало сил, чтобы создать впечатление, будто его сотрудники вездесущи и всезнающи. Конечно, за подавляющим большинством советских граждан никакого постоянного наблюдения не ведется. Это было бы физически невозможно. Однако органам безопасности нужно, чтобы люди не смели открыто выражать свои мысли, беседовать с иностранцами, читать неопубликованные рукописи и даже рассказывать политические анекдоты. Для этого и создается по всей стране атмосфера подозрительности, поощрения доносов, взаимного недоверия, плотно закрытых дверей. Комитет госбезопасности стремится разъединить людей, не дать им собираться в группы единомышленников. С этой целью поддерживаются слухи о том, что агенты и информаторы КГБ есть буквально повсюду. Что ж, эта психологическая война органов КГБ против всего населения страны еще дает результаты. Страх перед таинственным и всемогущим комитетом не полностью испарился в народе. Но этот страх убывает с каждым днем.
Эссе Леонида Владимирова. Лондонская студия «Радио Свобода». 3 марта.
С архивами «Радио Свобода» о деятельности и истории советского КГБ работал мой коллега Иван Толстой.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это Россия, свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня, это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не сбирает ОМОН. Свободная Россия, когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Несколько международных организаций, занимающихся проблемами мировой экологии, включая программу ООН по окружающей среде, распространили доклад, из которого следует, что в ближайшие годы богатым странам и государствам, значительные территории которых покрыты влажными экваториальными и тропическими лесами, необходимо будет потратить несколько десятков миллиардов долларов на возмещение ущерба от ускоряющегося уничтожения зеленого покрова планеты и его восстановления. В противном случае Земле грозят необратимые и катастрофические изменения. В особой опасности сегодня находятся самые большие дождевые леса мира в бассейне реки Амазонка, рассказывает мой коллега, автор программы «Радио Свобода. Атлас мира» Александр Гостев.
За время с 2000 по 2012 годы наша планета лишилась 1,5 миллиона квадратных километров лесов. Это территория размером с Монголию. Главная международная программа, созданная мировым сообществом для борьбы с уничтожением лесов на планете, известная как REDD – Reducing Emissions from Deforestation and Degradation, испытывает сегодня сильнейшие трудности с финансированием. REDD – часть рамочной конвенции ООН об изменении климата, соглашения, подписанного в начале 90-х годов 180 государствами мира, включая Россию, точно такая же, как Киотский протокол, обязывающий развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов. Говорит один из координаторов программы REDD в странах бассейна Амазонки Мануэль Сильва да Кунья.
ООН планировала, что в этом году мировое сообщество примет новое, более основательное и четко прописанное соглашение, которое должно будет заменить все перечисленные документы. Однако вероятность, что ничего подобного не произойдет, весьма велика. В первую очередь по причине разногласий между участниками о размере квот на выбросы парниковых газов, отсутствие желания выделять на спасение планеты финансовые средства и трения между главными мировыми державами. Политические лидеры современности в подавляющем большинстве не считают экологические вопросы чем-то серьезным. И даже если новые соглашения и будут подписаны в какой-то форме, действовать они начнут не раньше 2020 года.
Уничтожение лесов, в первую очередь в таких странах, как Бразилия, Индонезия, Нигерия, Конго, одна из основных причин неуклонно растущего объема выбросов парниковых газов в атмосферу, подчеркивается в документе. По данным, например, ученых Бразилии, после нескольких спокойных в этом отношении лет, процесс обезлесения в 2013 году вырос сразу на 28%. Официально 9 штатов Бразилии, то есть 60% ее территории площадью в 5 миллионов квадратных километров, включены в особую зону Амазония Легаль, где действуют особые законы и правила землепользования. Однако недавно они были радикально изменены в пользу производителей сельскохозяйственной продукции, которых гораздо больше волнуют их финансовые интересы, чем состояние экологии планеты и сохранение дождевых тропических лесов. Массовые вырубки под посевы и пастбища для скота идут здесь полным ходом. Новые законы свели к минимуму площадь подлежащих государственной охране лесных угодий, расположенных на территориях крупных частных сельских хозяйств, а также гарантировали амнистию всем виновным в уничтожении лесов до 2008 года. В бразильской политике очень сильным влиянием пользуется сообщество крупных землевладельцев, так называемых «руралистов», лоббисты которого и сумели убедить парламент Бразилии принять новые законы, несмотря на неоднократные вето, наложенные президентом Дилмой Русов. «Если ты спишь с руралистским лобби, ты просыпаешься с обезлесением», грустно шутит один из бразильских экспертов по Амазонии, сотрудник Greenpeace Пауло Адариу.
Чего хотят фермеры? В течение более чем 12 лет они пытались изменить лесной кодекс, который ранее позволял им вырубать не более 20% лесов на принадлежащей им земле, в то время как 80% следовало либо сохранять нетронутыми, либо ввести там минимальную деятельность, такую, говоря простым языком, что сохраняло бы деревья нетронутыми. Владельцы частных хозяйств настаивали на том, что якобы по сравнению с законодательством других крупных стран, таких как Аргентина или США, эти пропорции слишком малы, и что Бразилии, уже давно превратившейся в одного из крупнейших производителей и поставщиков продовольствия на мировой рынок, например, говядины или сои, требуется больше обрабатываемых земель ради поддержания национальной экономики. Как ни страшно и невероятно, новый лесной кодекс теперь повлечет за собой такие изменения, что Бразилия начнет выбрасывать в атмосферу парниковых газов в 6 раз больше той массы, которую она, наоборот, вроде бы обязалась сократить к 2020 году, согласно взятым на себя обязательствам при подписании рамочной конвенции ООН. Это бедствие для влажных экваториальных лесов бассейна Амазонки, бедствие для индейских народов, живущих в сельве, и это бедствие для биологического разнообразия и климата всей Земли. Речь идет не только о Бразилии. Это катастрофа глобального масштаба.
Ученые уверены, что расширение сельскохозяйственных угодий за счет вырубки амазонских лесов не только вызовет катастрофические изменения климата, но и снижение урожайности местной земли. К 2050 году увеличение площади посевов сои, табака, сахарного тростника и культур, идущих на корм крупному рогатому скоту и на производство модного биологического топлива, приведет к сокращению их урожаев на 25-30%, говорит бразильский эколог профессор Маркос Кошта.
Обезлесение приводит к тому, что растения на определенный начинают испарять гораздо меньше влаги в атмосферу, и потом в этих же и соседних районах выпадает гораздо меньше дождей. В пустынных краях, в которые может превратиться бассейн Амазонки, просто будет невозможно выращивать многие культуры, которые сегодня кажутся здесь основными и естественными. Кроме того, сегодня все леса Амазонии, вместе взятые, поглощают более 92 миллионов тонн углекислого газа, то есть 179 тонн на 1 гектар. К 2050 году, даже если сокращение лесных площадей будет продолжаться не большими темпами, чем в настоящий момент, поглощение углекислого газа дождевыми лесами упадет до 120, даже 110 или 100 тонн на гектар. Все понимают, о каких масштабах и угрозах идет речь, кроме правительства, от которого все и зависит.
В 2009 году, до принятия нового лесного кодекса, власти Бразилии взяли на себя обязательство к 2020 году на 80% сократить процесс уничтожения лесов по отношению к объемам, вырубленным в период с 1996 по 2005 годы. Примерно такие же обязательства взяли на себя и соседние латиноамериканские государства, ведь амазонские леса находятся и на территориях Боливии, Перу, Эквадора, Колумбии, Венесуэлы, Гайаны, Суринама. Однако и они не выполняют обещанного.
Рассказывал Александр Гостев. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода». Время «Свободы» начнется в 16:05 московского времени.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.